Мариам было 5 лет, когда она впервые услышала слово «харами». Судя по всему, случилось это в четверг. Уж очень не по себе ей было. Она просто места себе не находила. Ведь по четвергам к ним приходил Джалиль. Чтобы скоротать время, вот-вот он появится, помашет издали рукой, подойдет по колено в высокой траве. Мариам забралась на стул и взяла с полки матушкин китайский чайный сервиз, единственную память после бабушки, матушкиной мамы, которая умерла, когда Мариам было 2 годика. Нана, мама Мариам, надышаться не могла на бело-голубые фарфоровые чашки в птицах и хризантемах, на чайник с благородно изогнутым носиком, на сахарницу с драконом, призванным отгонять силы зла. Сахарница-то и выскользнула у Мариам из рук, упала на деревянный пол и разбилась. Когда Нана увидела осколки, лицо у нее побагровело, верхняя губа задрожала, а глаза, обычно томные и добрые, так и впились в Мариам. Девочка перепугалась, что в мать опять вселился джин. Но нет, обошлось. Нана только схватила дочку за руки, сильно дернула и прошипела сквозь стиснутые зубы. «Дура неуклюжая! Вот мне награда за все, что я перенесла! Все у этой маленькой харами из рук валится! Такую ценную вещь разбила!» Тогда Мариам не поняла. Слово «харами», «выблядок», было ей незнакомо. Не могла она по малости лет оценить всю несправедливость мерзкого ругательства, ведь уж, наверное, вина лежала на тех, кто произвел ее на свет, а не на ней самой. Мариам только догадывалась, что это очень плохое слово, и означает оно что-то гадкое, вот вроде тараканов, которых Нана с бранью выметала за порог. Сделавшись постарше, Мариам поняла. В тоне матери сквозило такое отвращение, что стало ясно — харами, то есть сама Мариам, существо нежеланное, никому не нужное, не имеющее, в отличие от других людей, никаких прав. Любовь, семья, дом — все это не для нее. Джалиль никогда не обзывал так Мариам. Джалиль ласково обращался к ней, мой цветочек. Он усаживал ее к себе на колени, рассказывал про Герат, город, в котором Мариам родилась в 1959 году, колыбель персидской культуры, родной дом для писателей, художников и суфиев. «Тут шагу нельзя ступить, чтобы ненароком не пнуть взад какого-нибудь поэта», — смеялся он. Джалиль поведал ей про царицу Гохаршад, которая в знак любви к Герату воздвигла в 15 веке великолепные минареты. Он рассказывал Мариам про пшеничные поля Герата, фруктовые сады, тучные виноградники, многолюдные базары. «Представляешь, растет себе фисташковое дерево», — как-то сказал Джалиль. «А под ним, Мариам Джо, похоронен не кто-нибудь, а сам великий поэт Джами». Джалиль наклонился к девочке поближе и прошептал: «Я тебе как-нибудь покажу это дерево. Джами жил больше 500 лет тому назад. Так давно, что ты и не помнишь. Ты ведь еще маленькая». Мариам и правда не помнила. И хотя первые 15 лет своей жизни она прожила у самого Герата, рукой подать, обещанное дерево ей увидеть так и не довелось. И рядом с минаретами она не стояла, не рвала плоды в знаменитых садах, не гуляла вдоль пшеничных полей. Но рассказы Джалиля она слушала словно зачарованная и восхищалась глубиной и обширностью его познаний и гордилась своим отцом до сладкой дрожи. «Что за небылицы?» — ворчала Нана, когда Джалиль уходил. «У богатея хорошо язык подвешен. Никакого дерева он тебе не покажет. И не слушай его медовых речей. Он предал нас, твой любимый папочка. Выкинул вон. Выбросил из своего большого роскошного дома, будто мы ему чужие, и глазом не моргнул.
Мариам молчаливо покорно выслушивала мать, хотя худых слов от Джалили терпеть не могла, ведь рядом с ним она уже не была харами. 1-2 часа в неделю по четвергам, когда он приходил к ней, нередко с подарками, рассыпая улыбки и ласки, она по праву наслаждалась всей красотой и изобилием жизни. И за это Мариам обожала Джалиля. И не важно, что отца приходилось делить с другими. У Джалиля было 3 жены и 9 детей, законных детей. Никого из них Мариам в глаза не видала. Джалиль, один из самых богатых людей в Герате, держал свой кинотеатр, в котором Мариам не была ни разу в жизни. Правда, Джалиль по настоянию дочки подробно описал его. Она знала, что снаружи здание облицовано голубым и коричневым кафелем, а в зале есть укромный балкон с креслами, которым Джалиль может пользоваться по своему усмотрению. Она знала, что в вестибюль, украшенный яркими афишами индийских фильмов, ведут двойные двери, открывающиеся в обе стороны, а по вторникам в буфете детям бесплатно раздают мороженое. Когда Джалиль рассказывал про дармовое угощение, Нана только кротко улыбалась. А вот когда он удалился, она горько засмеялась. «Чужие дети едят мороженое! А тебя он чем подчует, Мариам? Побосенками?» Кроме кинотеатра, Джалилю принадлежали участки земли в Карахе и Фаре, 3 магазина ковров, 1 готовой одежды и автомобиль Бьюик 1956 года выпуска. И связи у него были. Среди его друзей числились мэр Герата и губернатор провинции. Само собой, у Джалиля имелись слуги, повар и шофер. И целых 3 служанки. Одной из его служанок была Инана, пока живот у нее не округлился. По словам Наны, когда это случилось, все семейство Джалиля раздулось от возмущения. Весь воздух в городе в себя всосали. В Герате прямо нечем стало дышать. Чуть до кровопролития дело не дошло. Жены требовали прогнать негодную. Родной отец, резчик по камню из деревни Гульдаман, отрекся от Наны, собрал пожитки, погрузился в автобус и укатил в Иран. И ни слуху о нем с тех пор, ни духу. «Порой мне кажется, — сказала Нана как-то утром, задавая корм курам, — что лучше бы мой отец наточил как следует нож и совершил, что велит честь. Избавил бы меня от мучений». Она кинула птицам еще горсть зерна, помолчала и поглядела на Мариам. «И тебя тоже. Каково тебе приходится, незаконно рожденный? Но он был трус, мой отец. У него духу не хватило». У Джалиля тоже духу не хватило. Он не пошел против родни, против жен, не взвалил на себя тяжкую ношу. Все было проделано тайком, за закрытыми дверями. «Собирайся, дорогая, и очисти помещение».
«Знаешь, что он сказал женам в свое оправдание? Что это я во всем виновата. Я его соблазнила, представляешь? Каково приходится женщине в земной юдоли?»
Нана поставила чашку с зерном на землю и ухватила Мариам за подбородок.
«Посмотри на меня!»
Мариам нехотя подняла глаза.
«Запомни хорошенько, дочка. У мужчины всегда виновата женщина. Во всем. Никогда не забывай об этом».